нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы сегодня всех приветствуем в записи. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Записи, потому что на гастроли отправляется Алексей Кузнецов здесь. Вот, представляет книжку по мотивам наших передач. Вот когда-нибудь, может, и это войдет в книжку, то, что мы сегодня будем рассказывать.
Ну, по крайней мере, тут есть чему входить.
Мы вам предлагали 18 век отечественный, и он чрезвычайно... Я жалею о Волынском, потому что там все так наплетено с Ложечником.
Ну, да? Вот почему-то у нас ведь Волынского не первый, а раз третий, наверное, у нас его не выбирают, вот, прокатывают. Вот. Хотя это потрясающая история.
Ну, конечно.
И записка его потрясающая.
Да, я бы оправдал Василия Кирилловича Тредьяковского, моего любимца.
Ну, там вообще все. Хотя сегодняшняя история, она чем-то похожа,
да,
только она...
Сегодня у нас чуть более позднее, 1743 год, это уже следующее царство, Елисавета Петровна, и суд над участниками заговора Лопухиной.
Да, да, заговор Ботта Лопухиной, его в науке часто называют. Ну, а в народном сознании, если народное сознание что-то помнит, так сказать, он остался под не вполне политкорректным названием «Бабий заговор», потому что основные фигурантки этого заговора – это женщины. Что нормально, поскольку женское
у нас
царство...
извините, бабье царство, простите, я в той же стилистике.
Валишевский, да, совершенно верно. Царство женщин.
Да.
Оно же бабье царство. Сменилось женское правление, да, уже второе женское правление, наступило третье женское правление.
Да.
И из этого, в общем, последовал совершенно женский... Ну, на самом деле, заговором, конечно, это все сделали следователи. Следователи очень постарались, они буквально из своих сюртуков выпрыгнули для того, чтобы превратить вот все то, о чем мы сегодня будем рассказывать, в заговор. Конечно, никаким заговором не было это все, был треп, но за этим стояли совершенно определенные политические интересы, и политические интересы мужские. То есть женщины пострадали в борьбе двух очень мощных, очень неординарных мужчин. Один из этих мужчин — это человек, сделав совершенно феерическую карьеру, но это был век феерических карьер, он не один такой.
Да уж.
Это лейб-медик Лесток.
О, да.
Человек, который обладал, видимо, феноменальной способностью втираться в доверие. Он втерся в доверие Петру еще в молодые годы будущего императора. Он очень ему понравился. Он был живиален, он был обходителен, он был легок на все вообще, на что можно быть легким. И благодаря этому вошел, не в самый ближний круг. Врачом он, видимо, был достаточно посредственным, даже по тем не слишком разборчивым временам, но он относился к числу тех врачей, которые свои нехитрые манипуляции умели производить с таким видом, что они вызывали сразу у пациента доверие. Да? Сегодня мы понимаем там, по некоторым архивным записям, что в общем ничего особенного он собой не представлял. Коронка его была чрезвычайно в то время распространенная, абсолютно универсальная операция кровопускания, которую назначали вообще во всех возможных случаях.
Она такая вечная,
да, да. В том числе и в тех случаях, когда она была абсолютно, как сегодня понятно, противопоказана. Вот, но вот именно манера себя подать... В этом отношении он был человеком очень способным. И протежировал многим, используя свое положение при дворе. И вот одним из людей, которым он помог начать подниматься, дальше уже они сами действовали, был Алексей Бестужев-Рюмин, вице-канцлер, выдающийся, действительно, в данном случае, без всяких кавычек, выдающийся дипломат. И вот так получилось, что после того, как Елисавета Петровна приходит к власти, в российской внешней политике происходит борьба двух партий.
Одна профранцузская.
Франко-прусская, назовем ее так. Да, профранцузская, да. Но это в то время, как бы сказать, подразумевает ориентацию и на Пруссию тоже. А вторая — англо-шведская. И вот Бестужев-Рюмин представляет англо-шведскую, а Лесток совершенно беззастенчиво, получая за это регулярное жалование, и об этом, в общем, было известно в то время, это не считалось большим грехом, представлял французский интерес.
Ну да. Ну, он, в общем-то, как и считали, он один из организаторов переворота.
он, несомненно, один из организаторов переворота, и это вот то самое.
И человек, который посчитал себя, в общем-то, безгрешным и могущим делать все, что угодно.
Это, видимо, в начале царствования показалось довольно многим. Вот многие решили, что наступило наше время, дщерь Петрова на троне, да, сводили счеты направо и налево. И вот, собственно, одним из людей, с которыми были сведены счеты, был один из братьев Левенвольде. Я напомню, что даже вот в школьном учебнике, в самом его кратком и лапидарном изложении, когда речь идет о правлении Анны Иоанновны, и говорят о засилии немцев, которого, как подсчитали дотошные историки, в общем, можно сказать, что и не было, то есть немцы были, а вот засилия не было, но называют имена трех фаворитов, это Берон, разумеется, и братья Левенвольде, которые действительно присосались, беззастенчиво грабили, торговали должностями, просто запускали руку в казну и так далее. Значит, граф Левенвольде был сослан в Соликамск. И вот, значит, для того, чтобы проверить, как там все, к нему туда направляют в командировку поручика лейб-кирасирского полка по фамилии Бергер. Он тоже из Курляндии родом. И Бергеру, молодому человеку, светскому, ну вот совершенно ему не видится ехать в Соликамск. И настолько ему не хочется ехать в Соликамск, что когда ему представляется случай этого не делать, он этот случай использует на все 146%. А случай был следующий. Значит, он со своим приятелем, подполковником Иваном Лопухиным, сыном главной героини нашего сегодняшнего рассказа, на какой-то очередной пирушке они крепко подпили. Причем Лопухин к своему, скажем так, последующему неудовольствию подпил значительно больше, чем его собеседник. И начал тот болтать, Лопухин, что вот, дескать, все это правление Елизаветы Петровны ненадолго, и вот как плохо, что чем помешала Анна Леопольдовна, так было хорошо при Анне Леопольдовне. Вот. Причем он совершенно не пытается этому придать характер каких-то там государственных соображений, заботы о благе Отечества. Он простодушно рассказывает, что вот при Анне Леопольдовне в силу там определенных личных причин его карьера хорошо ушла, а сейчас вот непонятно, что с его карьерой будет. Одним словом, он наговорил всякого разного. Кроме того, и вот это будет использовано Лестоком в качестве главного обвинения, Наталья Федоровна Лопухина, мама подполковника. А я хочу напомнить нашим слушателям, что вообще вся эта компания очень хорошо известна по популярнейшему в свое время мини-сериалу «Гардемарины вперед», который, собственно, вся его сюжетная история построена вот на этом заговоре. Там, конечно, много
акценты там,
акценты расставлены совершенно определенным образом, кое-что просто довыдумано. Но в принципе, вот те, кто смотрел и хорошо помнит этот сериал, то я думаю, что многие обстоятельства вы сейчас будете узнавать. Значит, так вот, Наталья Федоровна Лопухина попросила Бергера передать ссыльному, который когда-то был одним из ее многочисленных любовников. Просил передать поклон, передать ему уверение в том, что она его помнит, ободрить его. И, помимо всего прочего, была сказана такая фраза. Хотя, может быть, Бергер даже ее выдумал. Потом уже на следствии, собственно, никто не разбирался. Все исходили из этого как из факта. Передать ему, чтобы он твердо надеялся на лучшие времена. Потерпи, милый, скоро все переменится.
Это вот можно интерпретировать очень
ушлый опасно. Ушлый Бергер тут же побежал это интерпретировать. Побежал он не куда-нибудь, а к Лестоку. И начал говорить, что вот явно совершенно все не просто так. Зреет заговор, паутина, то все пятое, десятое. А Лестоку только этого и нужно, потому что связи между Лопухиными, семейством Лопухиных и Бестужевым-Рёмином прослеживаются совершенно определенно. Надо сказать, что само семейство, оно вообще тоже примечательное. Значит, кто такая Наталья Федоровна Лопухина? Она дочь Модесты Монс, это старший ребенок в этом замечательном семействе, Вилли Монс и Анна Монс – это ее младшие брат и сестра. Соответственно, ну, напомним, что Анна Монс – это сердечное увлечение молодого царя Петра в те поры, когда он активно посещал немецкую слободу.
А Вилли наоборот?
А Вилли наоборот, совершенно верно. Это сильнейшее, одно из последних сильнейших огорчений в жизни первого русского императора, потому что Вилли Монс состоял в предосудительной связи с будущей императрицей Екатериной I, и царь Петр за 6 недель до своей кончины об этом узнал. Впрочем, он успел.
Мы предлагали, кстати.
Мы предлагали это дело, конечно. Да. Петр Алексеевич уложился.
Итак, у нас старшая Монсиха.
Старшая Монсиха, значит, в замужестве Балк. Ее муж Фридрих, в крещении Федор Николаевич Балк, видный военный. Кстати говоря, мы с вами находимся в одном из тех районов, которые с ним, в общем, связаны, потому что в правлении Анны Иоанновны, в бытность московским городоначальником, Федор Николаевич Балк спрямил многие улицы в районе Арбата. Вот, так сказать, мы находим. Ну, правда, та улица, на которой мы находимся, не он спрямлял.
Нет, это не он.
Это не
хорошо бы так на немцев вот все, да.
Свалить.
На Анниянинах вот это, на курлянцев все свалить.
Настолько Новый Арбат спрямить, да, всех, как да. Новый Арбат ему в голову не пришло. Но, тем не менее, значит, он спрямлял Москву. Да, он был одним из тех, кто спрямлял Москву. Она, я имею в виду, значит, Наталья Федоровна, была второй женой одного из сильнейших вельмож позднего периода Петровского царствования, Павла Ягужинского. Тому в первом браке очень не повезло, там была жутко скандальная история, ему пришлось в старорежимном, так сказать, варианте жену в монастырь определять, да, где она продолжала буянить. Ну, а вот второй брак получился достаточно, значит, у нее благополучный, и вот она. Но Павел Ягужинский скончался, и она вышла замуж за Степана Васильевича Лопухина. А тот, надо сказать, тоже был человек непростой. Значит, с ним была связана история, он тоже будет, естественно, судим по этому делу, но это был не первый суд в его биографии, а первая неприятность, крупная неприятность, случилась с ним в 1719 году, когда вошедшему в большую силу Петру Андреевичу Толстому, участнику дела царя Царевича Алексея и прочее, 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 донесли, что 26 апреля Лопухин явился вечером в Троицкую церковь, что на петербургской стороне пьяный явился, а собрались для встречи тела умершего царевича Петра Петровича, вот этого маленького Петрушек, шишечки, да, любимого позднего сына Петра I, вот он скончался маленьким совсем. Явились туда люди разного звания, значит, и Степан Васильевич, будучи под хмельком, встав у клироса, а не где-нибудь, то есть на видном месте, переглядывался, перемигивался, подсмеивался состоявшими напротив Евфимием Городецким и Тимофеем Кудряшовым. А почему? А потому что они, так сказать, находились с ним во вражде. И вот ему показалось, что они явились в церковь еще более пьяными, чем он сам, и ему это показалось очень смешным. В общем, вели они себя в церкви непотребно. Да? Из этого, так сказать, тут же появились свидетели, которые показали, что Лопухин, дескать, говорил, что его Лопухина свеча не угасла, будет ему Лопухину время. Потом выяснилось, что свеча, которая не угасла, это царевич великий князь Петр Алексеевич,
ну,
на которого,
родственник-то
естественно,
да,
конечно,
да.
По матери Петра, да. Алексеевича, значит, и, дескать, вот он не пропадет, когда Петр Алексеевич сил войдет. То есть, понимаете, это пролог того, что будет в 43-м году. Уже за абсолютно недопустимый по тем временам треп уже прилетало. Значит, в результате был суд, ему били батаги нещадно и вместе с женой и детьми сослали в Кольский острог на вечное житье. Ну, то есть под Мурманск нынешнего сослали. Но не таков был Степан Васильевич, чтобы в ссылке вести себя прилично. На протяжении тех 2 лет с лишним, что он там пробыл, в тайную канцелярию было подано несколько жалоб, как от гражданских, так и от военных властей, на то, что он и Лопухин их нахально всех бьет и обиды им творит. Да, местные власти жалуют, что он их бьет. Да? Дерется. Например, 24 декабря 1721 года он явился в Кольскую канцелярию в первом часу ночи и бил караульных солдат по щекам. На комендантском дворе сержанта бил по голове дубиной, и оную дубину, а его сержантову голову, изломал.
Это он Рождество так встречал?
Вероятно. Другой причины просто не видать. Угрожал караульному поручику Расу срубить голову. Поручик написал длинную жалобу и просил разрешения держать ссыльного за караулом. И закончил поручик письмо свое с такими словами. «Воистину такого человека злобного чаю на сём свете другого нет. О его происхождении на бумаге писать пространно невозможно». Но, тем не менее, несмотря на все эти непотребства, его вернули, и, так сказать, дальше вроде как у него получился, появился шанс начать жить жизнь с нового листа. Шансом он этим более или менее воспользовался и вел себя относительно спокойно, но вот супруга его, слывшая первейшей красавицей своего времени, посмотрев на сохранившийся портрет, ну, только удивляешься, как изменились стандарты красоты с того времени, да, потому что такая очень полнощекая, дородная дама, сильно курносая, но вот тем не менее, вот, Бантыш Каменский, известный историк, мемуарист, пишет, толпа воздыхателей, увлеченных фантазией, постоянно окружала красавицу Наталью. С кем танцевала она, кого удостаивала разговором, на кого бросала даже взгляд, тот считал себя счастливейшим из смертных. Молодые люди восхищались ее прелестями, любезностями, приятным и живым разговором. Старики также старались ей нравиться. Красавицы замечали пристально, какое платье украшала она. Старушки рвались с досады, ворчали на мужей своих, бронили или дочек. Ну, такая гордыня ей, так сказать, пошла во вред, поскольку Елисавета Петровна такого поведения, как мы знаем, не терпела, даже в не очень старые годы. Строго был придворным дамам, по-хорошему, но строго сказано, в таких же платьях, как у императрицы, с такими же аксессуарами, как у императрицы, не появляться.
Ну, а как это можно вообще?
Да. Это даже сегодня не камильфо, а тут все-таки первая половина 18 века. Так вот, Наталья Федоровна, как убеждены были свидетели, намеренно появилась в платье просто не то что напоминающем, а идентичном том, что появилась императрица с розой в волосах. Причем роза была того же цвета. Значит, императрица не поленилась лично взять ножницы, лично все это, значит, порушить, включая розу. Значит, отчего Лопухина пришла в такую ажитацию, что упала в обморок. А когда императрице про то доложили, то ее императорское величество милостиво соизволило сказать «так ей дури». Иными словами, я к чему? Это не просто анекдот. То, что Елизавета в этом деле... за это дело взялась очень ревностно, связано не только с тем, что она действительно опасалась, особенно первые там, год-два после прихода к власти, различного рода оппозиции и заговоров, но у нее к Лопухиной было личное, а в ее случае это важно. Она, в общем, не очень разделяла личное и общественное. Ну, в общем, все было готово. Заговор, так сказать, вырисовывался. Тем более, что благодаря колоссальным родственным и дружеским связям к этому заговору можно было притянуть просто кого угодно. Вот 2/3 русской аристократии годились для участия в этом заговоре. И поэтому дело было поручено тем следователям, которые, так сказать, себя уже неоднократно зарекомендовали. Указ. Нашим генералу Ушакову, действительным тайным советником князю Трубецкому и Лестоку. Ушаков – знаменитый пыточных дел мастер середины века, да. Лесток – интересант, он инициатор всего этого дела, ему и расследовать, кто расследует так же хорошо, как он. Ну и князь Трубецкой для солидности все-таки, знаете, так сказать, фамилия не последняя. Указ. Сего числа доносили нам словесно поручик Бергер да майор Фалькенберг на подполковника Ивана Степанова, сына Лопухина, в некоторых важных делах, касающихся против нас и государства. Того ради повелеваем вам помянутого Лопухина тотчас арестовать, а у Бергера и Фалькенберга предлагать, а в дела спросить и взять у них о том, в чем довести, доносят на письме, и потому исследовать, и что под опросом Лопухина касаться будет до других кого, то, несмотря на персону, в комиссию свою забирать, исследовать, и что последствию явится, доносить нам. А для произведения того дела указали мы с вами быть от кабинета нашего статскому советнику Демидову Елисофет, июля 21 дня 1743 года.
Вот здесь бы нам стоило прерваться. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и дело «Заговор Лопухиной». Мы его продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Продолжаем программу, продолжаем расследовать заговор Лопухиной. Я надеюсь, за это время ничего не выяснилось такого, что мы пропустили. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман.
Надеюсь, что нет. Кто был привлечен к заговору помимо самой Лопухиной? Значит, был привлечен ее муж. Камергер, кавалер ордена святого Александра Невского, Степан Васильевич Лопухин, по совместительству двоюродный брат первой супруги Петра Великого, да? Сын их подполковник, бывший камер-юнкер Иван Лопухин. Далее, вот, собственно говоря, очень важный мостик, потому что ради него все и затевалось. Статсдама, украшенная портретом императрицы, это одна из почетнейших наград того времени. Наградная система еще только начала складываться, орденов мало. Собственно, Екатерина,
да? Статсдама портрета императрицы.
Вот, и вот украшенная
портрета императрицы. Это высоко очень.
Отличие, да, такое крупнейшее до того момента, как будет введен орден святой Екатерины.
Так да вот, и потом даже Дашкова была статсдама портрета.
Да. Вот. Так вот, эта статсдама графиня Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина. Дочь великого канцлера графа Головкина и, соответственно, супруга гофмаршала Михаила Петровича Бестужева-Рюмина, родного брата Алексея Петровича. Вот, собственно, ради всего этого все и затевалось. Дочь Анны Гавриловны от первого ее брака, графиня Настасья Павловна Ягужинская. Я перепутал в первой части передачи, сказав про Лопухину. Не она, а Бестужева-Рюмина была второй женой Ягужинского. Я прошу прощения.
Но я думаю, за это время не успели на нас донос написать.
Ну, я не знаю. Хотя, видите, смотрите, даже в 18 веке, в общем, поспешали. А также камергер Лилиенфельда, его жена Софья Васильевна. Это свидетели, которых нужно было пытать, потому что они могли дать нужные показания. Они сами никого не интересовали. Княгиня Гагарина, падчерица графини Бестужевой, значит, крупный флотский чиновник Александр Ефимович Зыбин, гвардии капитан Иван Путятин, несколько офицеров гвардии. В общем, всего под следствие попало 25 человек.
Ну, из них основное ядро так очень знатное и очень,
почему
очень серьезное.
Этот заговор называется заговором Ботта-Лопухиной? Потому что для того, чтобы придать заговору весомости, к этому заговору был подтянут имперский габсбургский дипломат Антонио Отто Ботта Адорно. Он итальянец, значит, дипломат габсбургской монархии. Он действительно такая светская фигура, обладал обширными знакомствами при дворе, сплетник, собиратель сплетен и все прочее, прочее. А самое удобное, что его уже нет. Он уже получил паспорта и уехал. То есть теперь на него можно любой иностранный след, что так любят любые исследователи, так сказать, среди наших родных осин, и повесить. Понятно, что он не явится сюда отстаивать честь своих бывших петербургских знакомых. Вот таким образом, значит, через этого дипломата тут и подтянули всякие якобы существовавшие, значит, связи с заграницей. Ну, дальше что? Дальше пытки. Дальше, причем пытки достаточно суровые, и по 10 ударов кнута давали перед дыбой, и по 12. Очные ставки, очных ставок очень много, это вообще основное следственное действие. Ну и как, сказать, в суде 18 и первой половины 19 века заведено, бесконечные опросные листы. Опросный лист заполнит, так сказать, тот или иной обвиняемый, ему тут же шлют в 3 раза больше список уточнений, дополнительных вопросов к следующему опросному листу. Все они пытались крутиться, выкручиваться, запираться, пытались объяснять, да нет, да этого не было, а вот было не это, а это было, но этому-то совершенно другие там значения вы придаете, а мы вот просто-напросто шутили. Но, как обычно, собственно, следователи, уж особенно Ушаков, свое дело-то знали замечательно, нашлись слабые звенья среди гвардейских офицеров, которые дали вообще нужные показания. После чего запираться было безнадежно, и подследственные старались только сделать так, чтобы мучения их были как можно меньше. Был назначен суд. Лично императрица, которой докладывали, судя по всему, вот каждый день, которые велись какие-то активные следственные действия, каждый вечер ей докладывали о результатах, потому что есть немало исходящих от нее указаний, а вот этого спросить о том-то, а вот этого спросить о том-то, о сём-то, о пятом, о десятом. Вот судите, насколько представительную, так сказать, судебную коллегию под это дело собрали. Из синода. Архиепископы Псковский, Суздальский, архимандрит Троицко-Сергиевого монастыря. Сенаторы все и генерал-прокурор. То есть это высший состав суда, который только может быть. Да? Полный состав сената, представители синода, да сверхсената генерал-фельдмаршал принц Гомбургский, действительный тайный советник Лесток, генерал и гофмаршал Шепелев, генерал-лейтенант Степан Игнатьев, князья Василий Юрий Репнины, князь Борис Усупов, Петр Измайлов, Степан Апраксин, Брейверн, Петр Шипов, Михаил Воронцов, Федор Наумов, генерал-майор Шереметьев, Хованский, Брылкин, князь Шаховской, Воейков. Блестящий совершенно состав. Каждая вторая фамилия тут же вызывает самые-самые разные ассоциации. Да, прославленные.
Это Воронцов Михаил Леонидович?
Это Михаил Воронцов, наверное, да, судя по всему.
Будущий вообще канцлер.
Скорее всего, да. Угу. Да. И, соответственно, дед, если не ошибаюсь, посла в Англии или отец...
Он нет, дядя.
Дядя.
Он бездетным умер, он дядя, да.
Ну, в результате, значит, что им инкриминировали? Инкриминировалось то, что, значит, существовал заговор с целью изведения и уничтожения императрицы, с целью возвращения Брауншвейгской династии на престол, да. Суд признал преступления все доказанными и приговорил основных фигурантов к жесточайшим казням. Лопухину, Бестужеву и их мужей должны были по урезании языка колесовать, других участников четвертовать, некоторым отрубить голову, но это тем, кто наименее виновен. Но в виде особой милости наказание смягчили, смертную казнь заменили кнутом, оставили вырывание языка и ссылка в Сибирь на каторгу. 29 августа, смотрите, как быстро, да, в июле отдается именной рескрипт о начале следствия, в конце августа уже суд прошел, все уже закончено.
Да, это очень быстро, но это государственное дело.
Это очень быстро, с учетом того, какую переписку вели тогда во всех судах, какая-то могла быть канитель на несколько лет. Но здесь понятно, исходя из того, что императрица ежедневно спрашивает о ходе следствия, понятно, что очень торопились.
Но Елизавета не казнит.
Старается.
Как начнет не казнить, так и не будет.
Да, другое дело, что некоторые наказания таковы, что от них все равно умирают. Иногда во время наказания, иногда сразу после. Специальные меры были приняты для того, чтобы сделать казнь, чтобы сделать наказание как можно более публичным. Специальные гвардейские патрули ходили по Петербургу, объявляли о том, что состоится. У здания 12 коллегий на берегу канала построили эшафот. 1 сентября народ с утра заполонил всю площадь, крыши. Привели осажденных, началась расправа. Первые истязали Наталью Федоровну. Вот как это все описывается. Один из палачей приблизился к Лопухиной, сорвал с нее мантилью. Я зачитываю сейчас отрывки из материалов, которые опубликованы были в таком... Сейчас вы услышите язык гораздо более современный, чем 18 век, потому что это издательство замечательного журнала «Русская старина». И вот в шестой его книжке, в шестом его томе начата была публикация довольно подробных материалов. материалов, но пересказ. Документы пересказ. Там есть, но да. В основном, конечно, в пересказе. Вот оттуда. Один из палачей приблизился к Лопухиной, сорвал с нее мантилью. Наталья Федоровна побледнела и заплакала, силилась прикрыться от бесчисленных взоров, устремленных на нее. Но она боролась напрасно. Говор сожаления и сострадания пронесся в толпе при виде слабой, прекрасной женщины, отданной в распоряжение заплечным мастерам. Один из них, взяв за обе руки бывшую стацдаму, круто повернулся и вскинул ее себе на спину. Я думаю, что многие видели, она очень часто встречается в интернете, везде, где речь идет о каких-то вот там пытках и следствиях 18 века, картинку-гравюру, которая иллюстрирует как раз вот этот момент. Один из палачей держит ее на своей спине. Страшный вопль огласил площадь. Почти без чувств, полумертвой, стеганая кнутом, Наталья Федоровна была спущена на земь. По приговору ей вырезали или вырвали часть языка. Часть она могла говорить впоследствии, но весьма неразборчиво. Но что-то было понятно. Сделали перевязку и усадили в телегу. Затем наказали Бестужеву. Когда палач раздевал ее, она сняла с себя драгоценный крест и подарила ему. За это ее били не так сильно и вырвали только маленький кусочек языка, так что она не потеряла способности изъясняться. Лопухина же на всю жизнь осталась полунемой. Через 20 лет при Петре III она вернулась в Петербург, изуродованная, явилась при дворе, возбуждая всеобщее любопытство. Ну, надо сказать, что все те, кто дожил, были возвращены кто-то Петром III, кто-то Екатериной II, да? То есть, соответственно, 62-63 год. Иван Степанович Лопухин, вот тот, с которого вроде бы началось все дело, с нетрезвой беседой его с товарищем, он находился в Охотске. Да? Это даже не Сибирь, это еще, можно сказать, дальше. Это вообще на океане. Возвращен собственноручным указом императора Петра III в марте 1962 года с разрешением жить у матери в деревнях. Князь Иван Путятин, отправленный в ссылку в Кецк, умер, не дожил. Зыбин, чиновник Крикскомиссариата, тоже умер в Кузнецке в Сибири. В 60-м тоже не дожил. За год до него скончался камергер Лилиенфельд. Его жене, которой еще раньше разрешили жить в своих деревнях, было дозволено жить в Москве или где пожелает. А Анна Гавриловна Бестужева-Рюмина умерла в Якутске в апреле 51-го года. Да вот так закончилась эта история.
Но вопрос вопросов. Был ли заговор?
Нет. Вот этого вопроса нет. Никакого заговора не было. Был трёп. Причем трёп-то был, ну, такой вот, дескать, ну, вот, потерпеть надо, все это когда-нибудь само собой рассосется. Они, видимо, не имели в виду ничего конкретного. Они не имели в виду, что это каким-то конкретным образом рассосется. Просто, ну, вот люди, которые недовольны нынешним царствованием, они друг друга подбадривали при каждом каком-нибудь там кажущемся признаке. Да вот, да столько недовольных, да столько обиженных, да не может это долго продолжаться. А дальше из этого при желании опытные люди, придав этому совершенно определенное направление, слепили вот этот
бальный. Но у них были представления, что это будет так же скоротечно, как царствование Ивана Антоновича, Анны Леопольдовны, младенца Ивана Антоновича. В общем, думали, что еще продлится это достаточно бурное время.
Ну, понимаете, какие у них были расчеты? Расчеты у них были самые примитивные. Значит, Брауншвейгская династия жива, как бы то ни было, но с законной точки зрения они правильно коронованы. Елизавета Петровна, строго говоря, незаконно рожденная дочь Петра I.
Да, там она до бракосочетания.
На 3 года раньше бракосочетания официального она была рождена. И то, что потом родители поженились, это, в общем, в глазах многих ничего особенно не меняло. Недовольных действительно было много. Мы так, в общем, обычно исходим из того, что когда Елизавета во главе роты лейб-компанцев совершила переворот, то все русские люди вздохнули с облегчением. Нет. Совсем нет. Ну, я имею в виду аристократию, потому что про простых людей мы вообще не говорим, мы мало
знаем. Мы мало знаем.
Да. А вот насчет придворных очень как бы по-разному, потому что все связывали те или иные обстоятельства со своими личными какими-то возможностями. Кто-то, безусловно, выиграл. А кто-то очень сильно проиграл.
Причем рядами сейчас они правы, потому что рядами пойдут новые люди.
Ну, разумеется, конечно. Потому что те, кто были недовольны, это люди, прижившиеся еще при Анне Иоанновне. Соответственно, продолжившие свой случай, свою карьеру при Анне Леопольдовне. И вот теперь все начало рушиться. Да? Пришли какие-то новые люди. Вот эти самые преображенцы, так сказать, наглые.
Лейбкомпанцы.
Лейбкомпанцы, собственно, да, вот да. Это вот рота, да, преображенского полка. Вот они им, теперь им случай. Теперь они нас затирают. Да? Чего, собственно, подполковник был так недоволен? Он молодой человек, а подполковник, а теперь он чувствует, что его стремительный рост прекращается.
Ну вот, но мы с вами литературные процессы продолжим одним, предлагая вам на следующий раз, продолжим одним, который с лейбкомпанцами связан.
Да.
И Михаил Шванвич, он, конечно, сын Шванвица лейбкомпанца, соратника или совета, если так можно сказать, но прославился он другим. Он стал прообразом Швабрина в «Капитанской дочке», и суд над Михаилом Швановичем, который перешел на сторону Пугачева и за Пугачева воевал в 1774 году.
И если выберете, конечно, мы вам расскажем, чем реальный Шванович отличался от пушкинского Швабрина. Там кое-какие отличия.
Есть, конечно, да. Суд над первым Франсуа Лассенером, убийцей, один из прототипов Раскольникова, преступление и наказание Достоевского, естественно. Это дело было во Франции в 1835
у
году.
У нас был уже суд над, да, Герасимом Чистовым. Тот как бы у того Достоевский взял вот, собственно, обстоятельства убийства. Топор и все прочее.
Да, там, да? Это...
А Лассенер...
Все отечественное.
Да, 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 все отечественное. А Лассенер, да, это теория.
Да.
Вот эта теория, да, избранности и проверки этой избранности, это отсюда.
Далее. Дело по обвинению проститутки Розалии Онни, да, в краже 100 рублей. Это сюжет на основу воскресенья здесь. Точка отсчета.
Совершенно верно.
Фабульная.
Это потрясающая история, которая в чем-то очень похожа на несчастную историю Катюши Масловой и Нехлюдова. В чем-то абсолютно не похожа. Там внутри есть маленькая тайна, которая недавно рассказывала. Если выберете это дело, мы ее вам раскроем.
Это Российская империя, соответственно, 1874 год. Суд над Станиславом Кроненбергом, обвиняемым в истязании малолетней дочери. Здесь дело в участниках суда этого. Спасович был прототипом действительно Фетюковича. Да?
Совершенно верно. Да. Говорящая, намекающая,
ну,
фамилия.
Конечно,
хотя,
да,
само дело абсолютно не похоже на то, за что судили, значит, Дмитрия Карамазова, но если выберете это дело, я покажу вам, почему и к чему именно в деле Кроненберга прицепился Федор Михайлович.
Ой, это замечательно, совершенно сейчас прозвучало совершенно как это вступительная речь адвоката перед присяжными.
Ну,
я покажу вам, как...
Трудно не заразиться.
Да, совершенно верно. И, наконец, суд над крестьянином Ефремом Колосковым, обвиняемым в убийстве ребенка, прижитого от падчерицы, сюжетная основа пьесы «Власть тьмы» Льва Николаевича Толстого. И суд этот состоялся в 1880 году в России.
И это именно полный мрак. То есть, если вы выберете это дело и услышите о его обстоятельствах, вы поймете, почему Лев Николаевич свою пьесу назвал именно так. «Тьмы, дремучести, мрака» – это вот все там.
Да, ну что ж, мы вам предоставляем все возможности для того, чтобы сейчас голосовать. И вот хотя мы вам представили в записи это, но слышите-то вы ее в то как раз время, когда голосование должно
да,
пройти.
Да, мы будем надеяться, что ничего не сбилось, да.
Ну, и, да, 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 что ничего. Да.
Наша любимая рубрика, мы не первый раз предлагаем прототипы различных, значит, литературных знаменитых героев, что эта рубрика, так сказать, вам будет близка.
Хорошо. Голосуйте, а мы с вами прощаемся. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, звукорежиссер Ольга Рябочка.
Всего доброго. Доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.